Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Какие бы усилия отдельный человек не прилагал по обустройству своей земной жизни, и чего бы не достигало все человечество по обустройству и осуществлению развития земной цивилизации, и земная жизнь отдельного человека, конечно, и, конечно, земная история этой цивилизации. По той простой причине, что с момента отпадения Адама и Евы от Бога человеком овладел грех, и человек, который был призван к вечной жизни, оказался по причине греховной поврежденности смертным. Любого человека в конце его земной жизни постигает смерть, то есть распад цельного человеческого существа на душу и тело. Когда тело подвергается распаду, сходит в землю, подвергается истлению, возвращается в своем таком биологическом составе к тому, от чего тело, телесный состав человека взят, от земли. От земли не обязательно понимать чисто как именно почва. Но вообще тело человеческое, оно очень родственным и похожим оказывается на телесный состав животного мира. Почему порой даже теории, что человек происходит там от животного мира, от обезьяны, от приматов, они при развитии вообще такого чисто материалистического миропонимания, позитивистского такого, имели и до сей поры имеют успех. Хотя, конечно, свести человека только каким-то элементарным животным проявлением – это, в общем-то, безумие. Потому что очевидно, что человека к этому вообще невозможно свести – иначе откуда же в человеке столько разных проявлений, в том числе творческих? Откуда столько великих культурных свершений? Откуда такое самоощущение, что впереди у человека целая вечность? Большинство людей живут именно с таким ощущением, как будто никакой смерти-то и нет. И о смерти не думают, то есть стараются не думать. Стараются вот этот ужас перед смертью куда-то замаскировать, сделать его словно бы не бывшим. Хотя здесь же очевидно, что как бы человек ни пыжился, смерть – это удел всякого человека. От видных каких-то людей, чем-то знаменитых, имеющих большую власть, до каких-нибудь людей, как в наше время сказали бы, асоциального характера, маргиналов, там, бомжей, нищих, без разницы. Конечно, человек, обреченный властью, имеющий какие-то средства, он может дольше протянуть в этой земной жизни, потому что у него есть и больше возможностей. А какой-нибудь нищий, побирающийся на помойке и не имеющий где головы преклонить, он, наверное, меньше протянет, потому что у него в этом плане шансов меньше. Но все равно смерть подстерегает человека. Смерть является уделом каждого живущего на земле, независимо от имеющихся возможностей в плане такого земного развития или состояния. И вот Господь в Евангелии указывает, что да, надлежит человеку один раз умереть, а потом суд. А еще Господь, Спаситель Христос, в Евангелии указывает, что вообще и сами дела на земле, они все сгорят. И вообще цивилизация, ее развитие, история конечна. И неизвестен день, когда этот час вообще наступит. Этот час неизвестен в плане земной хронологии. Господь говорит, что как было во дни Ноя, когда ели, пили, женились, там, посягали. В общем, жили так, как будто бы и нет, и не может быть никакого предела, пока Ной не вошел в ковчег со своим семейством и там избранными представителями животного мира, и все не было погублено потопом. Так же, говорит Христос, и будет во дни пришествия Сына Человеческого. Так же, как во дни Лота, приводит он пример, когда в Содоме творили грехи и тоже жили, как ни в чем не бывало. Вот пока Лот не вышел из Содома, и весь Содом там, и Гоморра не были залиты огнем и горящей серой с неба. И говорит Господь, не уподобляйтесь жене Лотовой, которая обратилась назад, хотя было сказано, не обращайтесь назад Лоту и его семейству, и превратилась в соляной столб. Так же, говорит Господь, и будет и во дни второго его пришествия. Там будут есть, пить, веселиться, пытаться, что-то там, так сказать, тужиться в том плане, что как будто вечно живем. Ну да, там жениться, посягать, хотя само по себе семья, институт брака, он Богом дан и освящается церковью как таинство тоже христианское. Но даже институт брака, который есть не только у христиан и освящается в жизни христианской свыше, это есть естественное устроение. А естественное устроение жизни человека, оно, в общем-то, в условиях падшего земного бытия, увы, не вечно. Почему Господь и говорит, что в Царстве Небесном уже там не женятся, не посягают, а будут пребывать как ангелы на небесах. Но здесь же Господь указывает, что когда вот этот час наступает, наступит второго пришествия, будет такое разделение. Один берется, другой оставляется. Вместе в поле там жнут, трудятся, один берется, другой оставляется. На одном одре постели в одном доме пребывают, один берется, там кто-то оставляется. И когда этот час настанет, как здесь же говорит Господь, не нужно обращаться назад. Тот, кто бежит тогда в горы от наступающего катастрофического часа, да не спускается там с кровли взять вещей, не обращается уже к материальным земным ценностям, потому что это бесполезно. Обращение должно быть к Господу. И то, что Господь так говорит, оно, ну, можно сказать, что имеет и конкретный характер, а с другой стороны, это есть указание вообще на суть того, как должен жить верующий человек, верующий во Христа. Не должен обращаться назад к земному, не должны нами только земные интересы руководить, потому что все мы живем в преддверии встречи с Богом, в преддверии вечности, в преддверии грядущего второго пришествия Христова, в преддверии суда о нас, и частного, который наступает после смерти каждого человека, и всеобщего, когда история этой земной цивилизации закончится, в преддверии новых земли и неба, но предваряющего новую землю, новое небо, второе пришествие Христова и страшный суд, когда все жившие на земле люди воскреснут, мы все воскреснем, и души всех живших на земле людей соединятся с телами, и предстанем пред Господом, и станет для всех очевидно, а что мы в себе имеем. Имеем ли мы начатки любви к Богу, имели ли стремление к Нему, жажду общения с Ним, или жили полностью автономно от Бога, не желали с Ним иметь общения. В зависимости от этого и будет зависеть наша возможность вхождения в полноту жизни вечной. Апостолы, когда об этом услышали, они вопрошают: «Господи, кто ж тогда может спастись?» А Господь им говорит, что это человеку невозможно, Богу все возможно. И еще перед этим ставят в пример ребенка. Ребенка, детей, что если не обратитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. А почему именно Оказывается, что дитё, оно легко наследует Царство Небесное. Разве тот или иной ребенок, он совершенен? Разве он вообще может самостоятельно вести жизнедеятельность? Он нуждается в заботе, в уходе, в воспитании, в окормлении, в надзоре. Дети непослушны, дети уже эгоистичны бывают с ранних лет. Дети нарушают тоже волю родителей сплошь и рядом, потом там просят прощения, говорят, там, мама я или папа, там, кто я, не буду больше. А потом опять тут же, спустя какое-то время или на следующий день, повторяют все то же самое и опять просят прощения. Почему же Господь ставит ребенка в пример? А потому что дети, они именно не могут и не желают жить автономно. Никто из детей не скажет, что вот, дорогие родители, вы слишком меня опекаете. Ну, если родители у них нормальные, любящие, конечно, хоть в той или иной степени. Ну, меня слишком опекаете, давайте как-нибудь без вас буду жить. Вот, а с вами будем только иногда видеться. Так, ну, полагается почтение оказывать родителям, ну, там, раз в неделю, раз в месяц, как мы с Богом, на самом деле. Потому что большинство из нас думают, что раз в неделю мы в храм, там, порог переступаем, там, раз в месяц, допустим, кто чаще, кто реже, к чаше подходим, список грехов на исповедь приносим, и уже это для Бога достаточно. На самом деле это вообще, ну, какая-то самая минимальная норма, чтобы вообще не выпадать, скажем так, из неких самых, ну, элементарных, что ли, основ. Это самая такая элементарная норма, граница, наличие или отсутствие общения с Богом. А вообще Бог желает, чтобы мы как дети имели к Нему постоянное стремление, чтобы мы не мыслили собственной жизни без Него, без опыта общения с Ним, без стремления к этому общению. А мы именно в основную часть своей жизни стараемся проводить сами по себе. Ну а поскольку раз мы здесь стоим, значит, у нас вера есть, то вот мы как-то стремимся все-таки с Богом хоть какие-то отношения поддерживать, засвидетельствовать Ему свое почтение. И часто думаю, что этого и достаточно. На самом деле, такое миропонимание в отношении ко Христу, оно, в общем-то, тоже является таким фарисейским безумием. Потому что Богу не надо, чтобы мы так перед Ним иногда извинялись, а жили сами по себе. А Бог желает, чтобы мы вообще во всем стремились жить с Ним, по Его воле, не забывая о Нем вообще все время своей жизни. Хотя, конечно, это не так просто, потому что этому надо учиться. И начало этому, как этому учиться вообще, что для этого необходимо? Пример дает тоже Евангелие, пример дают апостолы, потому что они в какой-то момент все свои земные попечения оставили. Как Господь им говорит, многим апостолам в Евангелии, идите за мной, они оставляют там сети, свои дела, и за Христом идут. Весь свой земной, так сказать, бизнес, там, попечение, как в наше время бы сказали, вот, они вменяют ни во что. При этом они не являются сразу вообще такими совершенными. Они потом и малодушествуют, и разбегаются, и у них возникают какие-то сомнения, кто там будет первый, кто последний, какие они там места получат в Царстве Господа, когда ты восставишь Царство Израиля в таком земном могуществе. Вот. А Господь им указывает, как на самом деле должно им мыслить, учит, как нужно им жить в служении Ему, в служении истины. И когда тоже апостолы вопрошают, вот мы все оставили, а что мы взамен получим? Вот. Потому что да, они, несмотря на свое несовершенство, ну вот все, мирские все попечения оставили, и Господь им говорит, что любой, кто оставит вот это все земное ради Меня, тот получит во сто крат больше и братьев, и сестер, опыт, можно сказать, общения гораздо более сущностные, более драгоценные, чем бывает общение между людьми вне Бога. Вот, потому что на самом деле, если кто имеет действительно веру и жизнь по вере и старается следовать за Господом, знает, что нет ничего выше в таком случае именно духовного единства, можно сказать, духовного родства. Иногда между кровными родственниками не бывает такого взаимопонимания, такого действительно высшего родства, какое иногда порой может возникать между людьми, действительно искренне и всерьез стремящимися к Богу, стремящимися исполнять евангельские заповеди, жить духовно. А самое главное, Христос указывает, что жизнь вечная, Царство Небесное, в перспективе именно самой этой вечности, каждому последующему за Христом, за Ним, за истиной, даруется, безусловно. И у нас нет никаких оснований в этом сомневаться. То есть, как действительно научиться жить по Богу, как научиться жить в стремлении к Царству Небесному? Да просто иметь в своей жизни, постараться, такую истинную шкалу, иерархию ценностей. Как в наше время бы тоже сказали, истинную такую мотивацию. То есть не обязательно все бросать вот, и становиться бродячим проповедником. Как в самые первые христианские времена, служение апостольское, чин апостолов, это были не только вот 12 апостолов, это где-то до середины II века были люди, которые жили по-апостольски и были призваны Духом Святым явно на такое вот служение, проповедь о Христе воскресшем, и причем им просто даже полагалось по роду этого служения, такого духовного, действительно, когда Дух Святой их к этому призывал, ничего не иметь. Ни дома, ни семьи, ни средств. И даже если куда-то приходили проповедовать, утверждать даже уже имеющиеся церковные собрания своим таким духовным горением, им даже не полагалось задерживаться дольше нескольких дней среди других христиан. Не полагалось искать, просить у них каких-нибудь средств. Нет, конечно, помогали, обеспечивали, но они сами не должны были ничего просить. И даже были такие именно вот каноны, указания того времени, церковные, апостольские, где говорилось, что если кто из якобы апостолов попросит денег, скажет, дай мне деньги, то это уже пророк и уже апостол. Но, правда, к середине II века это постепенно угасло, потому что невозможно вот в таком горении долгое время пребывать, как говорится, нескольким даже поколением. А потом это уже исполнило вот это служение апостольское свою миссию в целом, в тот временной отрезок, потому что уже семя, закваска христианской жизни уже переквашивать начало Римскую империю изнутри. Почему в IV веке уже Константин Великий смог историю повернуть западной цивилизации, не только западной, вообще вот именно сделать ее христианской, именно потому, что уже к этому были основания жизнедеятельности, проповеди предыдущих поколений христиан и апостолов, и мучеников, и еще ранней христианской церкви. И потом история перестала в то время изобиловать такими явными чудесами внешними. Но это вовсе не по причине того, что вообще церковь иссякла дарами Святого Духа. Нет, они просто стали себя иначе проявлять. Поэтому здесь и можно сказать, что совсем не обязательно, я повторюсь, вот все бросать и становиться бродячим проповедником, таким, так сказать, бомжом, что ли, по форме жизни. Нет. Можно на своем, можно сказать, огороде, ну, образно выражаясь, потому что каждый отвечает за свою жизнь, за условия, в которых он живет, за свой, так сказать, огородик пред Богом. Но можно каждому на своем месте, в своей семье, на месте служения или работы, в отношении с другими людьми постараться научиться жить ради Господа. Не ради стяжания материальных благ, там, ценностей, комфорта какого-то, потому что это все оставим, все проходящее, а именно ради Христа, потому что единственно только в Нем и есть все основания жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.